Парит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Первого апреля начнется весенний призыв в армию. По данным Генерального штаба, на сегодняшний день в России насчитывается 236 тысяч молодых людей, которым военные не могут вручить повестку. В Министерстве обороны решили заставить призывников являться в военкоматы под угрозой уголовного преследования. Совместно с Советом Федерации разработан ряд законопроектов, отменяющих систему повесток. Предлагается обязать молодого человека призывного возраста лично являться в военкоматы в двухнедельный срок после опубликования президентского указа о призыве. Кто добровольно не придет, на того будет заведено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса. Правозащитники подвергли инициативу резкой критике. В середине недели состоялось специальное заседание Президентского совета по правам человека, посвященное итогам военной реформы. В заседании приняли участие представители Министерства обороны, Главной военной прокуратуры, внутренних войск, Следственного комитета, Счетной палаты, а также уполномоченные по правам человека, солдатские матери и правозащитники из разных регионов России. На заседании представители Министерства обороны рассказали членам Совета и экспертам о новом подходе к решению проблемы набора по контракту. В ближайшее время будет создана новая структура, отвечающая за контракт. По всей стране будут работать специальные отделы по вербовке молодых людей в армию. Презентация проекта понравилась почти всем правозащитникам. Такое ощущение, что в Министерстве обороны действуют две силы. Одна старается осуществить реформу вооруженных сил и подготовить фундамент для плавного перехода на контрактную армию, а вторая сила всячески этому стремится помешать, делится впечатлениями Сергей Кривенко, участник заседания, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» и член Президентского совета по правам человека. Беседую с ним.
В этом году мы отмечаем 20 лет создания вооруженных сил Российской Федерации 7 мая 1992 года. Президент подписал указ о создании вооруженных сил. И в этом же году, в 92-м году, 30 ноября, было издано постановление правительства, где была заявлена цель реформирования вооруженных сил, цель, та, которая, к чему они должны стремиться, как бы, на каком основании строится, это добровольный принцип комплектования. Была вот начата поэтапная программа перехода к созданию вооруженных сил, основанных на добровольческом принципе комплектования. К сожалению, вот вынуждены констатировать, что за 20 лет эта цель так и не была решена. И на сегодня она остается одной из самых главных нерешенных задач военной реформы. А все остальные преобразования, по крайней мере, их задачи, так как они были поставлены президентом Медведевым в 2008 году, они очень разумные, и действительно их выполнение было необходимо. То есть произошло резкое... Что произошло? Произошло резкое сокращение количества офицеров. У нас действительно был переизбыток их. Каждый третий офицер был уволен. Произошел отказ от частей неполного состава. То есть тех частей, которые сохранялись в советское время, их было очень много для того, чтобы в какой-то момент X все мобилизованные смогли, значит, в эти части прийти и их заполнить, и мы могли развернуть 4-5-6-8-миллионную армию для, так сказать, массовой войны, которой готовился Советский Союз. Сейчас остались только части постоянной боевой готовности. Это очень значимый момент, потому что это подразумевает вот как раз отказ от советской модели. У нас теперь должна быть не массовая армия, основанная на призыве и мобилизации. У нас со временем должна стать небольшая профессиональная армия, основанная на ядро, которое будет составлять офицеры и военнослужащие по контракту. Вот это заявленные цели. С 1 января 2012 года увеличилось денежное довольствие офицеров. Решается квартирная проблема. Идет переход на аутсорсинг, то есть солдат снимаются всякие хозяйственные работы и уходы за воинскими частями, а они занимаются только боевой подготовкой. И это все эти работы переводятся на гражданские организации. То есть все эти преобразования положительные. Идут процессы по гуманизации военной службы, разрешены телефоны, изменяется распорядок. человек и так далее. Конечно, я говорю, все они, эти преобразования положительные, подразумевая, что это цель заявленная и поставленные задачи надо только приветствовать. Но, конечно, при выполнении каждой задачи возникло огромное количество проблем. Как мы знаем, и проблемы в получении квартир, и проблемы с тем же аутсортингом, что договоры заключаются с этими сторонними организациями Министерства обороны здесь, в Москве, а если они, эти фирмы, плохо выполняют свои обязанности, то командир никак не может повлиять, и возникает куча проблем. Участвуют в этих, в конкурсе, многомиллионные заказы, и то, что вот фирмы какие-то выигрывают одни и те же фирмы в разных округах, ну вот наводит на мысль. То, что идут проблемы с денежным довольствием, те обещания, которые год назад раздавались президентом и премьером, ну, не выполняются в том объеме, в котором это было заявлено. Многие офицеры до сих пор не получили за январь-февраль, вот эта схема выплат еще не отлажена. Ну, то есть, задача поставлена правильно, и реформу, безусловно, необходимость этой реформы, то, что как она проходит, правозащитные общественные организации поддерживают, но при этом основной минус и основная претензия к Министерству обороны была то, что на это все идет, все вот эти преобразования идут в какой-то степени закрыто. Нет механизмов обратной связи с обществом, настоящих механизмов, я имею в виду. Нет систем мониторинга того, как это будет, это проходит.
Сергей, а можно по итогам? Были ли, может быть, какие-то документы приняты, может быть, к результатам каким-то?
По итогам, будет разработана рекомендация, потому что совет же все-таки совещательный орган у президента.
А какие вот самые, может быть, есть какие-то такие основополагающие вот выводы, результаты, к которым вы пришли? Вот что у меня необходимо сделать в ближайшее время?
Ну, они касаются тех тем, которые были заявлены, ну, в принципе, вокруг которых все и крутилось. Это открытость военного бюджета. Мы говорили о том, что все статьи военного бюджета должны быть более открыты, должны быть за ним осуществляться контроль, должно быть четко понятно, сколько стоит призывник, сколько на него тратится, сколько стоит контрактник, чтобы принимать все решения с цифрами в руках. Второй момент – это то, что общая информация, вторая тема, то, что общая информационная открытость Министерства обороны должна развиваться. Третья тема – это призыв, четвертая – контракт и пятая – общественный контроль над вооруженными силами. Вот эти темы были, вокруг них крутилось все это обсуждение. Таких существенных новостей – это было выступление начальника Главного управления кадров Министерства обороны, которому переданы сейчас функции по набору контрактников. То есть раньше контрактники набирались либо через воинские части, то есть солдат через 6 месяцев после службы имел право заключить контракт и остаться в армии, и либо через военкомат, то есть отслуживший мог прийти в военкомат и подать заявление на контрактники. Сейчас это все признано несостоявшимся, что очень правильно, потому что в воинских частях, как в закрытых структурах, там мы сталкивались с тем, что контракты принуждали, когда от командиров требовали набора контрактников, вплоть до насильственных действий, заставляли ребят подписывать контракт. А военкоматы просто не справились с этой задачей, потому что просто они не умеют это делать. Менее 20% вообще вот за последние 10 лет было призвано через военкоматы. И поэтому принято решение создать новую структуру таких, так, вербовочных пунктов, но они называются по-другому, пункт отбора на контракт, который будет подчинена непосредственно управлению кадров. Это еще не началось, вот начнется в ближайшее время развертывание этих пунктов. Можно будет впоследствии и не проходившему службу призыву подавать заявление на контракт, они таких тоже будут брать. Ну, то есть вот это было очень довольно интересно. Конечно, выступление начальника главного управления воспитательной работы, ну, по работе с личным составом, как он сейчас называется, и начальник представителей ГАМО, который отвечает за призыв, но они были там в соответствующем русле и особо информационный такой не нес. Ну, вот магистральная линия, что реформу надо продолжать, потому что основная проблема насилия в армии не решена, общество это очень сильно волнует, и решить ее можно только вот переходя на способ комплектования, но переходя нормально. Вот этот посыл, позыв и продолжать вот реформу по открытости, по гражданскому контролю.
Дело в том, что члены Совета Федерации совместно с Минобороны, они подготовили некоторые законопроекты, которые меняют процедуру призыва граждан на военную службу.
Вчера это было, да. Вот это тоже мы обсуждали.
В частности, отменяют так называемые повестки,
не знаю,
да?
Это инициативу обсуждали, и возникает действительно впечатление, вот что двух сил, которые действуют в разных направлениях. То есть одна сила, которая стремится завершить реформу и продолжить ее, и перевести действительно на контракт, потому что с новым вооружением, с новой техникой, ну вот, допускать работать к новой технике призывников, которые насильно призваны в армию, ну это нонсенс, потому что никогда та армия не будет готова, не будет боеспособна с такими призывниками. А вторая тенденция, это то, что вот как раз, то, что в прошлом году, вы, если помните, в январе как раз были инициативы ГАМО Генштаба об увеличении весеннего призыва, о поднятии призывного возраста. То есть это ставит заплатки на этот Терешкин кафтан призывной системы, которая и так уже расползается, так не работает, в надежде на то, что 200 тысяч вот этих ребят, которые они совершенно безосновательно называют уклонистами, это не уклонисты, это просто те люди, которые не получили повестки по разным поводам, что вот этих людей они смогут каким-то образом призвать. Это, во-первых,
вполне
это
определенным образом призвать. Там грозит уголовная ответственность.
Ну, уголовная, сейчас она грозит, и сейчас она, в принципе, грозит.
А тут двухнедельный срок после опубликования.
Я слышал, да, если не пришел, да. Но смотрите, из этих массы призывников, ну, чуть ли не половина, наверное, негодны по состоянию здоровья. Это не сработает. Ну и потом это отношение к призывнику, как к административно ссыльному, который должен отмечаться, как раньше в комендатуру НКВД ходили ссыльные, отмечались, что он не убежал. Но это тоже молодежи, я думаю, не понравится, а очень будет вызывать какое-то напряжение в обществе. То есть вместо того, чтобы решать проблему, снижать напряжение реальными реформами и безопасность военной службы улучшать, то вот они с какими-то глупыми мерами думают поднять престиж военной службы и наполнить армию призывниками, те, которые не хотят служить. Наверное, это внесут, но будем устраивать какие-то кампании противодействия, будем обращаться, не оставлять это без внимания, потому что удалось тогда же, в прошлом году, аспирантов решить проблему. Тоже призывали для выполнения плана. Помните, в прошлом году было по аспирантам? Ряд ребят уехал за границу из-за этого, кстати говоря. Я с истеховцами разговаривал, кто не стал потом поступать в наши аспирантуры весенним призывом. Ну, решили, наконец-то, со студентами тогда, несколько лет назад, удалось отбить. То есть это еще, это как бы их инициатива, но не факт, что оно будет. А если и будет, то ни к чему хорошему это не приведет. Будем бороться, потому что это вызовет напряжение общества. Сейчас зачем? Сейчас и так, хоть общество не спокойно. Это будет почище этих девушек в храме Христа Спасителя. Затронет слишком много молодежи.
О реформе вооруженных сил и инициативе Министерства обороны заставить призывников приходить в военкоматы самим говорил Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин Армия Права» и член Президентского совета по правам человека. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Весенний призыв в армию и подведение итогов реформирования вооруженных сил – такова тема моей сегодняшней передачи. В Калининграде в весенний призыв будет призвано меньше юношей, чем осенью, делится информация Мария Бонслер, председатель комитета солдатских матерей Калининградской области. Все дело в том, что осенний призыв был выполнен лишь на 86%. Что же касается желания Министерства обороны обязать призывников самих приходить в военкоматы под угрозой уголовного преследования, то это начинание провалится, уверена Мария Бонслер.
Получается, им придется заводить уголовные дела на всех призывников чух. Вот у нас в регионе 5000 человек каждый призыв вызывают на призывную комиссию. Так будет заведено 5000 уголовных дел. Вот попытаются эти 5000 завести и с ним поработать. И что у них не получится? Знаете, как это, всех не перестреляет. Они просто не будут ходить, потому что, ну, очень низкое правосознание наших ребят, да и нет желания идти. Они вынуждены идти. Где-то 80% идут потому, что, ну, боятся уголовной ответственности. Поймали, привезли. 20% ребят, которым надо, чтобы были военные билеты дальше для жизни. Но это не значит, что они с охотой идут. Они идут отбыть эти 12 месяцев, знаете, как в тюрьму. Побыстрее бы это все закончилось. Они защищать Родину и Отечество. Калининград осенний призыв не выполнен. 86% только. Что призывников просто нет. Мы находимся в демографической яме, негде их взять. Что касается здоровья, ну, вынуждены больных призывать призывные комиссии. Исполнить планы призыва. А другого пути нет. На этом призыв-то, в общем-то, и держится, на этом подлоге. А отменять какие-то отсрочки не получится, потому что если они отменят, к примеру, отсрочку на обучение, тогда обваливается высшая школа. Вот так. Сейчас уже обваливается у нас среднее специальное образование после 11 класса. Потому что ребят срывают с середины учебы и призывают. В техникумы закрываются целые факультеты, потому что нет ребят. На одних девчонках образование не вытянешь. Сейчас они пытаются ужесточить расписание болезней, чтобы те, кто сегодня не годен по состоянию здоровья, завтра по новому расписанию были уже оказаться здоровы и годны в армии. Здесь тоже ничего не получится, даже если они это сделают. Мы, конечно, попытаемся это не допустить. Но все эти ребята пойдут по госпиталям и будут уволены, потому что они не смогут служить. Уже сейчас расписание болезни, оно уже на пределе. Дальше уже ужесточать его невозможно. Ну и еще, конечно, делают большую ставку на отвод так называемых уклонистов. То есть ребят, которые не хотят получать повестки войска. Каждый призыв просто скрывается, их не найти, и все. Но дело в том, что опыт показал, даже если их ребят найдут, КПД отправки в войска этих ребят 10-15%. 1000 поймают, 100 пойдут в армию. То есть это тоже не решит проблему.
А что решит проблему?
Только постепенный и поступательный переход на контракт. Другого пути просто нет. Иначе армии просто не будет.
Каких сюрпризов стоит ожидать от предстоящей весенней призывной кампании, как считаете?
Ну, здесь сюрприз один. Весенняя призывная кампания базируется на ребятах, закончивших учебные заведения. Прежде всего, высшие учебные заведения. Мы ожидаем, что большинство ребят, которые заканчивают институты, университеты, они придут на призывную комиссию со справками, что у них заканчивается обучение 31 августа. И по закону они такое право имеют, они имеют право после окончания получить каникулы и получить свои дипломы только в конце августа. Уже военкоматы готовятся с этим бороться всячески, призывают глав администрации давить на ректоров институтов и университетов, чтобы этого не было. Ну, вот такое ждем массовое, потому что другим путем весенний призыв не выполнить, только за счет студентов вчерашних.
Какой план призыва? Сколько стоит содержание одного призывника и одного контрактника? Какой бюджет у армии? На все эти вопросы военные ответы не дали, говорит Элла Полякова, председатель организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга. Правда, по ее мнению, польза от прошедшего на этой неделе специального заседания Президентского совета по правам человека, посвященного итогам военной реформы, все же была.
Самая реальная польза, что сейчас в тяжелейшем состоянии находится мальчик Гущин Олег. И мы занимались, мальчик из Новосибирска, незаконно призван. И мы сделали тяжелейшую операцию, и тут же, после операции, его заставили таскать снаряды. И сейчас он под капельницей лежит в части, быстро сейчас я позвонила, чтобы его немедленно к врачам отвезли в госпиталь в Владикавказ. Немедленно. Он лежит 200 километров от госпиталя под капельницей в тяжелом состоянии.
А где лежит? Да. В санчасти он лежит?
В санчасти.
Да?
Я знаю, что такое. Такое санчасть, вы же понимаете. Никакого, ни лекарств, ничего нет. Министерство обороны сейчас они обещали быстро помочь. Вот это я считаю реально, что можно конкретно помочь людям. То есть это идет шлейф от президентского совета. А так, знаете, слепые и глухие. То есть мы говорим на одном языке, а Министерство обороны говорит про патриотическое воспитание, показывает диаграммы, совершенно ни о чем. Мы настаиваем на том, чтобы вообще расформировали структуры военкоматские. Они настолько коррупционные, они настолько вредят и армии, и обществу, что вообще терпежа уже никакого нет. И вот сейчас как раз вот эта идея уже в Министерстве обороны, они уже тоже понимают и вот создают совершенно другие, ну, грубо говоря, вербовочные пункты, которые должны отбирать людей по контракту. Другое дело, что загубили уже так здоровье молодых людей. И поэтому мы обсуждали вопросы медицины, вопросы отсрочек, страдания, нарушения права молодых людей на семью. Я говорила про облавы. Дальше мы говорили о том, что используется в армии рабский труд. Например, вот сейчас у нас взрывают эти боеприпасы вместо того, чтобы специалисты занимались этой проблемой. Зачем, когда есть дешевый труд, призывники? Вот. Мельникова говорила о том, что сколько стоит солдат. Я считаю, что человеческая жизнь не рублями измеряется, а совестью человеческой. Говорили еще о том, что надо все-таки открывать военный бюджет. Он же закрыт. Откуда появляется план призыва? Тоже с потолка и из коррупции. Поэтому вот эти все вопросы обсуждали с более или менее эффектом, я бы вот так сказала. Я еще говорила, а карательная психиатрия, как скрывает, говорит, что вот уровень насилия снизился, графики показывают, как гораздо меньше стало. А мы, правозащитники, видим, как искусно скрывают. То есть у нас есть случаи, когда мальчика с побоями укладывают в психиатрическое отделение, выпускают с психиатрическим диагнозом шизофрения. Представляете, вот сейчас у нас есть совершенно здоровый мальчик, который вот такой вышел оттуда. Поэтому проблем очень много, их, конечно, надо решать, но у нас требования вообще прекращать призывную систему. Прекращать. Вот это самое главное, что мы на этом стояли, и вот совершенно вот уже понятно, дальше уже некуда. Вот мы все загубили.
А Минобороны как отреагировали на ваше заявление?
По-разному. Вот часть Минобороны, которая разрабатывает уже систему отбора контрактников, вот эта часть, а другая часть, Гуровская воспитательная, стоит на том, что надо патриотическое воспитание, надо усиливать репрессии, надо вообще, то есть, считать всех уклонистами, загонять в армию, а для чего?
А вот эти свербовочные так называемые пункты, а когда это все планируется ввести, эти отделы?
Вопрос интересный. В этом как раз не было сказано. И вообще не было, Сергей спросил, а какой план призыва у нас? Тоже не было сказано. Вот. Поэтому много вопросов висит в воздухе. Армия, сколько у нас людей в армии, какой бюджет? Что вообще, зачем нам эта армия? Тоже вопрос в воздухе.
Формально Совет по правам человека при президенте России прекращает свою деятельность в связи с инаугурацией нового президента 7 мая этого года. Поэтому члены Совета спешат представить новые рекомендации, касающиеся реформы вооруженных сил, до прекращения своей деятельности. В частности, будет предложено сделать более прозрачным для общества военный бюджет, повысить общую информационную открытость военного ведомства и создать систему общественных наблюдателей, контролирующих деятельность Министерства обороны, наподобие общественно-наблюдательных комиссий за местами принудительного содержания заключенных. Какова будет дальнейшая судьба Совета и его рекомендации, зависит уже от нового президента. Слушайте во второй части программы «Третий сектор» про акцию экологов «Час земли», когда во всем мире 31 марта ее участники отключают свет на 1 час в поддержку борьбы с изменением климата. Об этом после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в районе Триумфальной площади усилены меры безопасности перед началом несанкционированной акции оппозиции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В Москве протестная кампания за честные выборы, возможно, будет трансформирована в кампанию за честную и легитимную власть России без Путина. Об этом сегодня сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор Левого фронта Сергей Удальцов в ходе акции оппозиции на Пушкинской площади, проходившей в форме встречи с депутатом. В Москве арт-акция партии «Riot Bus» в поддержку панк-группы «Pussy Riot» состоялась, несмотря на попытки полиции воспрепятствовать ее проведению. В Краснодаре состоялся митинг против панк-молебна, устроенного группой «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя. В акции приняли участие более 10 тысяч человек. В Брянской области суд санкционировал арест местного жителя Александра Кулагина, подозреваемого в убийстве 9-месячной девочки Ани Шкапцовой, своей дочери. Участники голодовки в Астрахани провели сегодня акцию с требованием отмены результатов выборов главы города и проведения новых. В Москве на станции метро «Университет» сегодня произошла массовая драка между болельщиками футбольных клубов «Зенит» Петербург и «Спартак Москва». Зачинщиками потасовки стала группа петербургских фанатов. Несколько человек получили ранения, двое задержаны. Китайские власти арестовали более 1000 молодых людей, подозреваемых в распространении в интернете вредных, по оценке властей, сообщений. Из интернета изъято более 200 тысяч такого рода сообщений.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. «31 марта ежегодно проходит акция экологов «Час земли», когда во всем мире ее участники отключают свет на один час в поддержку борьбы с изменением климата. В 2011 году к событию присоединились порядка 1 миллиарда 800 миллионов человек, включая представителей компаний, правительств, бюджетных учреждений. Масштабная глобальная акция вместе с тем вызвала и много нареканий. На самые скептические высказывания согласилась ответить директор по развитию российского отделения Всемирного фонда дикой природы Ольга Ярак. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Но сначала все-таки я задам вам вопрос. Сколько в этом году вы планируете собрать людей на эту акцию?
Этот вопрос интересует многих участников акции и ее противников. Думаю, что это будет самая массовая акция, и мы рассчитываем на привлечение по всему миру около 2 миллиардов человек.
Чьи подписи собираете? Причем почему-то не по поводу борьбы с изменением климата, а по поводу разливов нефти. А при чем тут разливы нефти и моря?
Попробую объяснить. Дело в том, что акция «Час земли» проводится уже 5-й раз, и это символическая акция. Она призывает людей задуматься о том потреблении, безудержном, надо сказать, которое растет из года в год. И наша планета слабо справляется с этим запросом человека. Поэтому акция «Час земли» – это акция, которая призывает сократить нарастающий темп потребления и, соответственно, снизить свое вредное воздействие на окружающую среду. Это ее первая задача. А вторая задача – в рамках акции мы призываем сделать немного больше. Не только выключить свет и тем самым задуматься о том, что мы можем сделать для сохранения нашей планеты, но и сделать немного больше. В 2012 году российское отделение Фонда дикой природы объявило годом Арктики. На сегодняшний день это самая активно промышленно осваиваемая территория. И для того, чтобы промышленное освоение не нанесло ущерба ее хрупкой экосистеме, мы придумали такой способ обратить внимание на эту проблему и собрать 100 тысяч подписей в защиту законопроекта о защите морей от нефтяных загрязнений. Как вы знаете, буквально сегодня в печати обсуждается проблема аварии, которая произошла на платформе по добыче газа компании Total. И это еще один пример той проблемы, о которой мы пытаемся сказать.
Так, и все-таки заявили о том, что вы будете собирать 100 тысяч подписей. Почему 100 тысяч?
Как вы знаете, в своей предвыборной кампании Владимир Владимирович Путин высказал такое мнение, что если какая-то инициатива набирает 100 тысяч голосов в интернете, то она должна быть рассмотрена нашей Думой. На сегодняшний день у нас имеется договоренность с Комитетом по природным ресурсам Государственной Думы о том, что если мы создаем прецедент и набираем 100 тысяч голосов, данный законопроект будет внесен в Госдуму на рассмотрение.
То есть уже, да, вы договорились уже с российскими законодателями. Так, ну и как думаете, вот осталось совсем немножко, час земли начинается в субботу в 20:30 по московскому времени. Соберете 100 тысяч?
Я надеюсь, что мы соберем 100 тысяч голосов, но даже если их будет больше, поддержка только усилит наши позиции.
Кто из известных людей поддержал вашу акцию? Есть такие?
Да.
Вот я Николая Дроздова знаю, да?
Николай Николаевич Дроздов, активный член правления российского отделения ВВФ. И, кроме того, актриса Любовь Толкалина, депутат и боксер Николай Валуев.
А он что будет делать?
Он обещал, что он наладит в Госдуме сбор, раздельный сбор мусора. Он очень удивился, когда узнал, что в нашей Государственной Думе не организован сбор макулатуры.
То есть он и сбором макулатуры займется?
Я думаю, да. Учитывая, сколько законопроектов рассматривается в Государственной Думе, я думаю, что они могут очень хорошую прибавку внести свой вклад в этот процесс.
Ну да, если учитывать, что большинство законопроектов в мусорную корзину идет, то, наверное, да.
У нас есть послы «Часа земли» Ольга Шелест и Антон Камолов, которые обещали, в случае, если мы собираем 100 тысяч голосов, они будут раздавать газету «Метро».
В метро, наверное.
В самом метро, ну, пока мы не знаем точно, где именно. Ждем 100 тысяч подписей.
Глава российского отделения Игорь Честин заявил, что он проплывет в Баренцевом море 10 метров.
Да, это так. Люди поддерживают концепцию «I will if you will». Я сделаю что-то, если вы сделаете то-то. В русском варианте мы ее адаптировали как «Спасем мир наспор». И именно в рамках этой акции проходит сбор подписей. Кроме того, у каждого человека есть возможность создать собственную предвыборную агитационную кампанию, которая покажет, насколько он имеет шансы завоевать
свою
популярность.
Например, собрать 100 тысяч
подписей. Партия тоже может создать, но я не думаю, что он успеет до часа земли что-то такое предпринять. Закон принят только недавно.
Помимо того, что глава российского отделения фонда будет мокнуть и мерзнуть в Баренцевом море,
наши сотрудники самые смелые пари заключают. Например, наши пресс-секретари Маша и Даша публично обещали, записали свои видеообращения, они размещены на сайте «Часа земли». Одна собирается выкрасить волосы то ли в синий, то ли в зеленый цвет, мы еще точно не знаем, а другая из окошка третьего этажа нашего офиса спуститься по веревочной лестнице. Это будет забавно. Все мужчины просят, чтобы она это делала в каком-то очень красивом костюме, желательно в мини-юбке.
Так, теперь тогда к скептическим. Давайте высказываниям перейдем так плавно. Давайте, да, ведь многие говорят, что это просто-напросто такой вот пиар будет. И разве это спасение планеты на час выключить свет? Первый вопрос скептика задаю.
Безусловно, это символическая акция, как я уже говорила чуть раньше. И не секрет, что нам не хватает времени на то, чтобы иногда просто посидеть и подумать о том, что происходит вокруг. В час земли мы предлагаем людям приятно провести вечер при свечах с каким-нибудь приятным занятием. Можно поиграть во что-то, можно послушать живую гитару, живое фортепиано. Можно сходить в один из ресторанов наших партнеров, которые в час земли проводят замечательные
тоже
акции при свечах.
Свет.
Будет не только обслуживать при свечах, но и собирать средства для пожертвований в фонд дикой природы, продавая дополнительные минутки того времени, когда они будут обслуживать без электричества.
А энергетические компании присоединяются к этой акции?
Вы знаете, нас поддерживают очень многие компании, и в том числе энергетические. Нам часто задают вопрос, вредит ли энергосистемам такое одновременное выключение света. Ну, во-первых, территория нашей страны достаточно большая, и час земли – это волна, которая катится по всему свету и проходит по местному времени. Поэтому я не думаю, что здесь возникают какие-то проблемы. Кроме того, мы получили официальные разъяснения от энергетиков о том, что у них достаточно резервных мощностей для того, чтобы компенсировать пиковые нагрузки, когда этот свет будет включен.
Многие как раз могут возмутить присоединение к акции энергетических компаний.
Дело в том, что, как любая акция, я думаю, что разумный подход, он проявляется у людей, которые принимают решения. Важные точки энергообеспечения отключены, разумеется, не будут.
В соцсетях тоже фонд же распространяет информацию, и очень много комментариев есть. Большинство положительных, кстати, позитивных по поводу этой акции «Час земли». А некоторые, вот, например, один человек пишет, что такое «Час земли»? Это когда один час в году лицемерное человечество замаливает свои энергетические грехи, чтобы затем целый год вновь предаваться совершенно свинскому энергопотреблению.
Да, я видела этот комментарий. Безусловно, такие экстремистские настроения, они могут проявляться и на примере этой акции. Хотя я не думаю, что ВВФ поддерживает какие-то действия подобного рода. Дело в том, что могу еще раз произнести для таких скептиков. Мы не призываем людей экономить электричество путем отключения света. Это невозможно. И это не наша цель, хотя некоторые компании с удовольствием подсчитывают, сколько киловатт они сэкономили и чему это эквивалентно. Повторюсь, это не наша цель – привлечь внимание к более существенным проблемам, которые связаны с окружающей средой и с проблемами деятельности человека на планете.
Город без света. Насколько это безопасно может быть? Кстати, многие вопросы подобные задают.
Любые объекты, чья деятельность связана с жизнеобеспечением, отключаться не будут. Отключаться будет излишняя подсветка зданий, отключаться будут те источники энергопотребления, которые, ну, по большому счету, в субботу вечером и так не нужны. Ведь не случайно акция проводится в выходной день, да еще в такое время, когда уже большинство организаций свою работу прекращает.
Вот вы про подсветку сказали. Я не могу не рассказать о том, что вот в прошлом году, например, очень много памятников по всему миру выключили освещение. Вот, и среди них мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, Колизей в Риме, буддийский храм, Королевский дворец в Стокгольме, Лондонский Сити-Холл и вот другие объекты. В Москве, вот, к сожалению, была карта опубликована на сайте, но вот она не открывалась, какие были объекты выключены в час земли в Москве. Но вот мне кажется, что я бы там не нашла бы Храм Христа Спасителя, например, или Кремль, или Белый дом. Там. Хотя, наверное, было бы интересно, если бы они присоединились к акции и выключили освещение. Вот, например, Большой театр, не знаю, присоединялся он к этой акции или нет.
Наша мечта – отключить Кремль, поскольку в прошлом году в Париже, например, отключалась Эйфелева башня. И это такой масштабный объект. Мы считаем, что Кремль не хуже тех объектов, которые вы перечислили, и он заслуживает повышенного внимания, да, и поддержки этой замечательной акции. Да, мы писали в администрацию президента, но пока ответа не получили. Хотя некая заинтересованность уже в этом году демонстрировалась, что нас порадовало.
А не помните, какие объекты, ну, хотя бы в Москве, хоть некоторые, какие были отключены в прошлом году, чтобы вот представить себе картину?
Отключается МГУ на Воробьёвых горах. Да, и в этом году...
Главное здание.
Главное здание.
Да?
Отключается мэрия.
Московская мэрия,
Московская,
да?
мэрия. Все мосты, ведущие у храма Христа Спасителя.
То есть он не он сам, а мост.
Мост будет отключен. И еще ряд объектов. На сегодняшний момент, к сожалению, мы полного списка не получили. Для нас, конечно, победой будет сбор подписей. Если это произойдет, мы будем гордиться тем, что нам это удалось и что люди нас поддерживают. Кроме того, час земли, как показывает опыт, действительно очень позитивное мероприятие. Сейчас к нему присоединились уже больше 40 городов. И мы
В России, да?
Да, в России. И мы обязательно эту информацию все опубликуем в открытых источниках и расскажем, каким образом люди поддержали эту акцию. В Москве, например, в экоцентре, на Воробьёвых горах, на экотропе будут площадки, где будет происходить, ну, некое действие, некое шоу.
А, то есть люди будут собираться.
Люди будут собираться
в это время, да?
Мы рассчитываем на то, что там будет световое шествие со свечами. В Санкт-Петербурге собираются на Дворцовой площади зажечь тысячи свечей символических в знак поддержки этого шоу. В Нижнем Новгороде я слышала, что люди соберутся и изобразят на ступенях их такой центральной лестницы светящегося человека, который будет махать рукой, и мы надеемся, что это будет видно даже из космоса. Нас поддерживает движение велосипедистов «Русвелос», и во время...
По-моему, не первый год поддерживает.
Не первый год, и такие шествия светлячков, экологически чистого вида транспорта, украшенного светодиодами, пройдет более чем в 30 городах. Сотни велосипедистов выйдут освещать темные дороги, и мы надеемся, что это будет еще и замечательное шоу.
Сами поедете на велосипеде?
С удовольствием.
поедете?
Да, кстати, они обещали какие-то замечательные призы всем желающим, кто придет на Воробьёвы горы, на экотропу и захочет сесть на велосипед.
А еще какие-то призы обещали экогероям? Это кто такие?
Экогерои – это те люди, которые проголосовали и
за
наш законопроект
«Защитим Ария от нефтеразлива».
Да, и смогли распространить информацию настолько широко, что собрали значительное число подписей. И вот победители, те, кто соберет больше всех своих последователей, получат призы от ВВФ и от наших партнеров.
А как вы это отследите? Что это через них именно люди приходили и регистрировались?
Механизм сбора голосов, он сейчас уже описан, и любой желающий на сайте ВВФ может почитать, каким образом можно набрать наибольшее количество
очков. А вы расскажите, мне хочется узнать, как это можно сделать.
Это вирусная история. Каждый, кто рассылает свою ссылку среди друзей, и те ее рассылают дальше, они получают определенный след, который наши мальчики, которые поддерживают наш сайт сейчас. И я им очень благодарна, потому что все мощности работают на пределе, и количество голосов растет каждый час. Поэтому я думаю, что здесь будет все открыто, честно и публично, по возможности.
Спасибо. Я напомню, что беседовала с Ольгой Ярак, директором по развитию российского отделения Всемирного фонда дикой природы. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Для чего объединяются правозащитники на постсоветском пространстве? Об этом расскажет в своей традиционной рубрике Людмила Алексеева.
В Вильнюсе собрались представители правозащитных организаций из многих стран ОБСЕ. Об этом расскажет вам его участник Андрей Юров, российский правозащитник, который многое сделал для подготовки этого совещания. Пожалуйста, Андрей.
В Литве состоялась большая встреча, около 50 неправительственных организаций как Востока, так и Запада Европы, для того, чтобы объединиться в некую большую платформу солидарности, в большую сеть, которая получила очень условное, неформальное название «Хельсинки 2.0». И предпосылок у этого объединения было несколько. Одной из самых главных предпосылок являлось то, что действовавшая много-много лет в регионе ОБСЕ Хельсинская Федерация на время прекратила свою работу, и было очевидно, что что-то такое обязательно нужно, чтобы работало совместно. Во-вторых, за последние 3 года возникло несколько сетей неправительственных организаций региона, которые показали свою успешность, по крайней мере, в взаимной поддержке, взаимной солидарности. Это сеть «Идея Евразия», которая работала вместе с международным «Сивикусом». Это международная гражданская инициатива для ОБСЕ, небольшая коалиция около 30 организаций, которые как раз стали думать о том, как можно менять саму организацию ОБСЕ, потому что после событий в Беларуси и еще до этого, после председательствования казахского в ОБСЕ, которое прошло очень странно и ознаменовалось большим количеством нарушений прав человека в самом Казахстане, стало понятно, что что-то нужно делать. Нужно очень серьезно менять ситуацию с самой организацией. В-третьих, это Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси, который показал, что можно создавать такие коалиции, более 50 организаций, которые заявили, что они будут работать над ситуацией с правами человека в отдельно взятой стране бессрочно. То есть это действительно коалиция, которая вот так и заявила, что она будет работать до тех пор, пока ситуация с правами человека в Беларуси не улучшится. Ну, мы-то надеемся, что это, конечно, год-полтора, но если потребуется 3, значит 3. Если потребуется 5, значит 5.
Вы готовы работать с неослабевающей энергией?
Пока да, и самое главное, что наши белорусские друзья и коллеги, правозащитники, должны понимать, что мы просто так их не бросим, мы не оставим.
А в чем заключается работа этой организации?
Прямая помощь правозащитному сообществу в Беларуси, помощь техническая, просто помощь руками. И второе, это, конечно, многочисленные международные всякие мероприятия в поддержку Беларуси. Белорусское гражданское общество не может справиться просто с таким объемом международной работы, связанной с Советом Европы и с Европарламентом, и СНГ, и ОБСЕ и так далее. То есть мы все время действуем совместно с нашими белорусскими коллегами. Более того, работа комитетов, в которые формально не входит ни одна белорусская организация, все-таки создает ощущение большей нейтральности. И многие дипломаты или многие там представители представители различных международных организаций и государств, конечно, относятся к комитету, ну, скажем так, как к более непредвзятой организации. Хотя, в общем, у нас нет никаких, наверное, серьезных противоречий с белорусскими правозащитниками. Все равно слова международные организации воспринимаются как более нейтральные, более спокойные, более взвешенные и более представительные. Потому что когда ты работаешь в собственной стране, иногда тебе трудно сдерживать эмоции по поводу того, что там происходит. И вот эти несколько, собственно, инициатив, которые показали возможность работы солидарной, совместной на постсоветском пространстве, стали основой, показали возможность уже действительно очень серьезного объединения значительного количества организаций. И вот такой старт был сделан.
Ну, не старт, до этого, по-моему, за 2 года собирались в Киеве.
Конечно, я имею в виду официальное, ленточка была разрезана. Все к этому шло последние 3-4 года.
И не просто все шло, делались какие-то конкретные шаги к объединению.
Да работы-то много было сделано.
Да, да.
И по Беларуси, и по Центральной Азии, и по Южному Кавказу, и по России, кстати. То есть сейчас стало понятно, что мы можем действовать. Мы можем действовать совместно, причем большей частью это организации постсоветского пространства, но это и организации Западной Европы. И для нас это тоже очень важный вопрос с ситуацией с правами человека в их странах. Потому что оказалось, что сейчас есть ряд вызовов, которые не решены и там. Там проблемы мигрантов, проблемы роста расизма и так далее. То есть это наши общие проблемы. То есть сказать, что вот у них все только прекрасно, а у нас все только плохо, это не так. И, возможно, сейчас потребуются наши совместные солидарные действия для поддержки их в их собственных странах. То есть мы это рассматриваем как обоюдный процесс, а не как процесс там, помощи западных организаций вот несчастным восточным. Я думаю, что мы уже давно переросли этот уровень, что сейчас ситуация совершенно другая.
Я думаю, очень важно, что объединились правозащитные организации государств на постсоветском пространстве, потому что мы знаем, что нам нужно.
У нас ситуация более-менее похожа. Хотя, конечно, ситуация, не знаю, в Украине и в Туркменистане сильно разнится, очень сильно, но некоторые черты схожие есть.
Все-таки мы вышли из одного корня, из Советского Союза.
Да, и вот теперь самое важное – понять, можем ли мы с одной стороны помогать друг другу, а с другой стороны, можем ли мы менять международное право. Потому что, я еще раз говорю, что все, что происходило, показало слабость, недостаточность тех международных структур и тех международных институтов, которые есть. ОБСЕ показала свою абсолютную слабость. Беларусь там как угодно издевается над ОБСЕ, ОБСЕ в лице всех остальных стран фактически молчит. Да, там ООНовские структуры с трудом работают. Они там бесконечные резолюции выносят, но Беларуси совершенно на это наплевать. И ряду стран Центральной Азии. Нужны изменения и в международном праве, и в международных механизмах. И в этом смысле, я думаю, что можно и нужно обращаться не только к представителям западных стран. Возможно, более активно работать и с представителями ряда стран Востока, ну, таких как Россия и Украина, например. Некоторые заявления МИДов этих стран являются, с моей точки зрения, вполне приемлемыми. Например, их осуждение ситуации с правами человека в Беларуси. С моей точки зрения, те заявления, которые делают МИДы наших стран, если они приличные, их надо поддерживать, об этом надо публично заявлять. А те заявления, которые они делают в рамках ОБСЕ, не очень приличные. Значит, с ними надо встречаться и объяснять им, почему международное гражданское общество не очень это приемлет. Если сейчас хоть какая-нибудь страна хочет играть сколько-нибудь заметную роль именно в рамках ОБСЕ, единственный ее шанс – это начать активный диалог с собственным гражданским обществом и с гражданским обществом всего постсоветского пространства. То есть это единственный шанс.
А кто должен это осознать?
Прежде всего МИДы. ОБСЕ – это МИДы. Вот, например, там Литва на протяжении последнего года вела очень активные консультации и с гражданским обществом самой Литвы, и с гражданским обществом постсоветского пространства. Сейчас Ирландия вроде бы заявляет о том же. Но дело не только в стране председателя. Есть страны, которые готовы к активному диалогу с гражданским обществом, демонстрируют это, выслушивают и даже отдельные предложения озвучивают. И есть страны, которые считают, что не надо вступать в диалог с гражданским обществом. Только те страны, которые будут активно работать с гражданским обществом вообще всего вот этого пространства ОБСЕ, только они смогут быть активными, яркими акторами. Остальные просто сойдут на нет.
В 21 веке это относится не только к руководителям нашей страны, не только входящим в ОБСЕ.
Да, к тем, кто хочет играть серьезную политическую роль именно на международной арене. Кто хочет быть лидером какого-то региона, он не сможет это сделать, не общаясь с международным гражданским обществом.
Какие пожелания высказывали представители правозащитных организаций разных стран вот по отношению вновь создаваемой структуры?
Ну, то есть, это быстрые акции гражданской солидарности. Это, конечно, не только заявления, это срочные миссии в поддержку, это срочные мониторинги, это немедленный выезд в какие-то горячие точки, совместный.
Как это делается в Беларуси?
Конечно, это передача опыта, это создание большой системы международной обучения новых правозащитников и новых гражданских активистов, привлечение там новых поколений в правозащитное движение в целом. Это, опять же, влияние на существующие международные институты. То есть, если мы хотим жить все-таки действительно в 21 веке и в условиях права, а не кошмара, ужаса и права сильного, значит, мы должны это право и на национальном, и на международном уровне отстаивать. Само собой, оно не победит.
Идеи этого объединения лучше всего передают слова «солидарность», «взаимопомощь».
Должно быть единое пространство солидарности всей большой Европы.
Как мыслится помощь правозащитников в государствах Центральной Азии? Они ведь находятся в особо трудных условиях.
На самом деле все те же методы. Полтора года назад мы бы немедленно отреагировали на ситуацию в ООШе, но не в виде там поездки двух людей спустя полмесяца, что уже и поздно, и мало, а в виде там постоянного присутствия международных наблюдателей. Ситуация особенно в Центральной Азии. И в ряде, кстати, кавказских регионов она настолько тяжела, что справиться с собственными силами невозможно. У нас ни людей нет, ни ресурсов организационных нет. Нужно создавать большую вот международную группу быстрого реагирования, то есть человек, не знаю, 50 там, или ну хотя бы 30-40 из разных стран, которые в разной конфигурации были бы готовы выезжать в такие места. И, естественно, тут же должен разворачиваться штаб не там, а в какой-нибудь из столиц, чтобы немедленно всех информировать. То есть там люди, которые сидят в поле, но где-то должен действовать постоянный информационный штаб, например, в той же Москве. Пока нас слишком мало, и пока слишком мало у нас ресурсов. Но так должно быть. То есть наша задача, чтобы так было, чтобы никакие нарушения прав человека на постсоветском пространстве и шире в регионе ОБСЕ не оставались незамеченными, не оставались без реакции. Правозащитники не оставались без помощи.
Людмила Алексеева беседовала с Андреем Юровым об объединении правозащитников из стран бывшего Советского Союза. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Марк Штильман, ведущая Кристина Гореликов. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.